Глава шестая. Ловушка была дорогой. В ее основе использовался хищный моллюск из одной морской портальной локации с очень чувствительными рецепторами. После обработки специальными эликсирами он и после смерти реагировал на любое движение живого существа вокруг. При этом сигнал он мог передавать на значительное расстояние, поэтому его разрезали на две части. Одна издавала сигналы об обнаружении движения, другая их передавала. А к той части моллюска, что принимала сигналы, приделывался специальный аппарат, который, принимая сигналы, светился. Непростая, но достаточно эффективная система. И, кстати говоря, с элементами некромантии. Странные дела. Обычно за некромантию карают очень сурово, а в случае этого артефакта никто и не чешется. Как заставить такую ловушку не сработать, я тоже знал. Вытащил из сумки специальный колпак с прорезью для глаз и надел его вместо маски. Сверху нацепил очки. В результате на моем теле не осталось никаких незакрытых поверхностей. Все было защищено одеждой или очками. А это хищный моллюск. Он реагирует только на то, что мог при жизни попытаться съесть. Если он не ощущает жизни в движениях, то на них не реагирует. Ему одинаково безразлично, что защищенный вот так человек движется, что штора на сквозняке дергается. Мне, конечно, такой наряд неудобен. Видно в нем хуже, слышно плохо, но куда деваться. Главное, что в нем меня эта ловушка не обнаружит и не выдаст. Наличие дорогой ловушки в том углу, в котором ничего больше не было, кроме камина и кресла, навело меня на мысль о том, что тайник должен быть здесь. Так оно и оказалось. Уже через 10 минут я нашел панель, за которой он был спрятан. Ловушки тут тоже были, но ничего сложнее, чем в кабинете графа в городском особняке. Такое впечатление, что оба тайника делал один и тот же мастер, только этот тайник был по размеру намного больше. Терпеливо обезвредил ловушки одну за другой и открыл дверцу огромного тайника из эссенской стали. Да, победнее, конечно, чем у могучих. Но у них все же клан намного более серьезный, чем цепная молния Жерно. 40 артефактов, много золота, на глаз этак 1000 на 60, десяток толстых старых книг. И никаких тетрадочек с описаниями злодеяний, подсчетом барыша с них. Граф-аферист выводы из утраты содержимого сейфа в своем особняке явно сделал. Начал осмотр, конечно, с книг. Тут уже удержаться невозможно. И к своему разочарованию быстро установил, что ничего особенного в сейфе у Жерно не хранится. Да, книги редкие, но такие же есть в открытом доступе в библиотеке Королевской Академии Магии. Я весь каталог давно уже выучил наизусть как раз на такой вот случай и периодически в трансе прокручиваю, чтобы не забывать. Конечно, хотелось бы такие в собственной библиотеке иметь, но в них нет ничего критически важного, чтобы просто не читать их в общественной библиотеке. Быстро переложил артефакты к себе в сумки, выложив всю взрывчатку прямо на ковер. Оставшееся свободным место набил золотом. Потом покачал головой, часть золота вернул в сейф, а на его место в сумке пристроил одну из книг, самую небольшую по размеру. Остальные слишком большие по размеру и по весу. А затем принялся загружать взрывчатку в сейф. Это и был мой план — сделать из него огромную бомбу. Внутри сейф сделан из эссенской стали. Энергия взрыва будет направлена вовне, в открытую дверцу. Если Жерно откроет эту дверцу и будет стоять напротив сейфа, то он должен быть архимагом, чтобы выжить, а защита уровня 12-го разряда его никак не спасет. Выложив в сейфе всю взрывчатку, активировал ее и принялся выкладывать перед ней столбики из золотых монет. При взрыве все это золото полетит в Жерно, смерть его будет красивой. Конечно, теоретически не только Жерно может открыть этот сейф, но на практике вряд ли. Вряд ли он сам, будучи по факту очень жадным бандитом, решит доверить все секреты ловушек кланового сейфа постороннему человеку. Если сам без зазрения совести грабит других, как поверит, что кому-то можно доверять, даже члену клана? Он же спать спокойно не сможет, зная, что кто-то может получить доступ к его богатствам в любой момент. Так что я оценивал вероятность того, что именно Жерно откроет эту дверцу, процентов так в 90. Но если откроет не он или каким-то чудом выживет после этого взрыва, то мое терпение лопнет, и я просто закажу его голову в ванну без изъяна и не буду стесняться крепких выражений, если Корнелл снова начнет ныть, что кровная месть должна быть обязательно осуществлена нашими руками. Опасный враг должен быть убит, и как можно скорее. Вот и все, что я знаю по поводу как мести, так и любых серьезных военных действий». Завершив со столбиками, принялся очень аккуратно устанавливать последний взрывной артефакт, не совсем обычный. Он взводится посредством давления. Я прижму его дверцей к золотым монетам. А взорвется он через несколько секунд после того, как это давление ослабнет. Редкая штука. Сам такие делать не умею, но, к счастью, их можно купить. Их широко используют для охоты на монстров в портальных локациях. Положил такую взрывчатку, активировал, сверху придавил большим куском мяса. Приходит хищник или падальщик, стаскивает мясо и бум! Большой плюс в том, что часто даже серьезным монстрам взрывом выбивает глаза, после чего с ними справиться гораздо легче. Дверцу сейфа закрыл предельно аккуратно, активируя устройство. Затем поставил на место маскирующий тайник деревянный щит и быстро отошел подальше. На душе было муторно. Одну книгу я спас, но 9 погибнет при взрыве. Я вообще принципиально против уничтожения книг. Одну вот даже решил взять вместо золота, хотя она столько и не стоит, сколько я выложил золотых монет. Но вытащить из сейфа еще 9. Нет, мелькать столько раз по особняку Жерно, вынося книги по паре штук наружу, слишком опасно. Еще и этот наблюдатель на крыше и наблюдатель за люком. Один раз там пройти незаметно уже неплохое достижение, а стоит мне хоть как-то дать себя заметить, как начнется тотальный обыск территории, и осторожный Жерно может все же послать кого-то другого открыть сейф, раз уж на внутренней территории засекли лазутчика. Нет, мне нужна полная тишина и спокойствие, чтобы он подошел воспользоваться сейфом, как обычно, без опасений. Выбирался из особняка с предельной осторожностью. Охранник у люка по-прежнему спал, что меня полностью устраивало. На крышу я вылезал предельно медленно и плавно, открыв люк, всматривался в темноту, пока не убедился, что замаскированный наблюдатель лежит на том же месте и только после этого вылез на крышу. Ну а затем бросок эспандера, и я уже на другой крыше, где почему-то наблюдателя не поставили. Лично я бы так не сделал, но тут уже решал глава охраны. Правда, я уверен, что вскоре он в этом клане поменяется. Стоит только рвануть сейфу, и с его карьерой покончено. При помощи прощи быстро выбрался к Корнеллу. Вот теперь уже рассказал брату, пока ехали из парка, что именно сделал. Корнелл одобрил. Оставив Аркошу разбирать трофеи, поехали в 3 топора. Тут у нас было много друзей, но, конечно, больше всего мы были рады бритеру, Клыку и Зелье. С ними в последнее время встречаться получалось редко. В портальные локации мы ходили сейчас такие сложные, что без магии там было охотиться слишком опасно. Через полчаса Зейла утащила меня на 2-й этаж в один из кабинетов, так что как там дальше общался с друзьями Корнелл, не знаю. Договорились возвращаться каждый в академию самостоятельно. Главная мысль, конечно, была у обоих одна и та же. Сработает ли ловушка на Жерно? Но об этом мы раньше следующего вечера не узнаем. Или, что еще хуже, дело может и затянуться. Жерно же не обязан каждый день лазить в клановый сейф. Начал было продумывать, каким образом можно было бы заставить Жерно залезть в сейф пораньше, но Зейла быстро меня заставила отвлечься от серьезных планов. В академию учиться стало поспокойнее. Исчезновение Даркона избавило меня от постоянного напряжения из-за его злобных планов. Оставался, правда, еще вопрос с последним подельником Меркина и Даркона, участвующим в попытке убийства Эрли Каскером. За это, конечно, он был достоин смерти и неблагородный на дуэли, а самый, что ни на есть, позорный. По поводу Каскера мы устроили целое клановое совещание. По его итогам сошлись во мнении, что гибель в ближайшие недели еще одного студента в академии — вещь совершенно лишняя. Нам, конечно, сошла с рук наша акция с Дарконом, Меркиным и Грентом, но нечего воображать, что мы всемогущи. Так что нечего снова привлекать внимание к Академии следователей Королевского корпуса стражей. Поэтому мы решили, что Каскер должен умереть во время практики. Джоан взялась устроить в ректорате так, чтобы он попал в одну группу с ней и Эрли. А дальше уже их дело, как за две недели придумать и реализовать план его устранения. Я в устранении Каскера участвовать не смогу. Буду занят разборками с могучими. Мне этого во время практики и каникул хватит по уши. Клан все же серьезный и полон энтузиазма в своих планах по моему уничтожению. Так что не буду слишком жадничать. Джоан и Эрли несколько удивились, что я оставляю Каскера им. Но это они еще не знают о моих планах на практику. Эту тему я буду поднимать позже. И так предвижу грандиозную борьбу с Эрли и Джоан по этому поводу. Я им даже не сказал еще, что на практику постараюсь устроиться в группу, где кроме меня никого из членов нашего клана не будет. Не хочу подставлять их под удар. Зато там должно быть побольше могучих, чтобы они чувствовали себя максимально уверенно и сразу же приступили к своим планам по устранению меня. Близкое знакомство с грандмагом Зрелиусом мне понравилось. Я стал продумывать, как развить свой контакт с ним дальше. Но сам сделать ничего не успел. Через два дня ко мне после занятий подошла староста. «Эйсон, из ректората просили передать, чтобы ты зашел к профессору Зрелиусу», — сказала она. «И да, я тебе завидую. Он же грандмаг». «И что бы профессору могло понадобиться от меня? Мы же даже не знакомы», — пробормотал я, зная, что к нашему разговору прислушиваются. «Ну, это-то понятно», — сказала староста. «Иначе он бы не искал тебя через ректора. Расскажешь потом, что он тебе мудрого там расскажет?»
«Если он разрешит, то, конечно», — сказал я с серьезным видом. «Сразу, как к нему войду, так и скажу. Наша староста велела мне пересказать ей наш разговор».
«Нет, спасибо, лучше не надо». Староста сделала вид, что обиделась на мою подначку. На самом деле не обиделась, конечно, и сама прекрасно понимала, что взорвалась. Дела магов остаются между магами, а она мне никто, чтобы я с ней делился. Более того, еще и должна за то, что я помог ей занять эту позицию. Усмехнувшись, я пошел на рандеву. Джоан, прислушивавшийся к нашему разговору со старостой, сделала вид, что ничего особенного не произошло, но я знал, что после встречи получу от нее кучу вопросов. Вот она имеет право получить на них ответы. Грандмаг сидел в том же кресле, в котором я застал его при первом визите.
«Присаживайся, Эйсон», — велел он. «Разговор предстоит долгий. Я тут навел о тебе справки».
И Зрелиус многозначительно замолчал. Я в душе усмехнулся. Слишком на многих допросах пленных я присутствовал, чтобы не знать, что он сейчас делает. Провоцируешь пленного каким-то высказыванием, потом ждешь с видом, словно знаешь намного больше, и даешь возможность ему самому об этом рассказать, чтобы заработать лучшее к себе отношение. Слабые духом ломаются и начинают выкладывать абсолютно все. Поэтому я лишь улыбнулся и молча уселся поудобнее на стуле напротив грандмага. Ну что он мог такого обо мне узнать? С кем переговорил? Скорее всего, с моими профессорами. И что тот же Древч мог ему рассказать такого фатального, кроме как о моих подозрительно хороших познаниях о монстрах? Или он наводил справки у тренера?
Ну так хорошо драться тоже не запрещено.
«Наглый», — улыбнулся грандмаг, когда пауза затянулась. «Прямо как я в твои годы. Выходец из скромного провинциального клана. Правда, у меня был красный резерв по высшей грани. Но ты, я смотрю, и с белым подозрительно хорошо справляешься».
«Стараюсь, профессор. Спасибо за доброе слово», — ответил я. Зрелиус так ничего и не сказал пока, что это за повод, из-за которого он меня вызвал. Но я никуда и не спешу. Староста скажет на следующей паре, что меня вызвал грандмаг, санкций не будет. Конечно, все профессора формально равны по статусу, и обладатели 10-го разряда, и грандмаги, но все понимают, и нет дурных ссориться по пустякам с обладателями такой сокрушительной силы. У грандмагов и друзья грандмаги и архимаги, и администрация Академии ради них на что угодно пойдет, лишь бы не уволились. Можно называться как угодно пафосно, но реальный рейтинг в глазах абитуриентов зависит от числа грандмагов и в меньшей мере архимагов, работающих в том или ином учебном заведении. Наконец Зарелиус понял, что меня молчанием и шутками не проймешь, и перешел к делу.
«Извини, старика, возраст. Забыл поначалу, зачем тебя звал вообще».
Я с хитринкой взглянул на него, мол, заливайте, профессор, дальше. Я не дурак, чтобы в это поверить. Зарелиус рассмеялся и перешел к делу.
«Я что хотел сказать? Если появится новая информация о наркоторговцах, то ты не стесняйся. Информируй меня. Я всегда готов развлечься так, как тем вечером. На душе, когда засыпал, было так легко, как много лет не было. Не знаю, в чем твои истинные причины бороться с этой нечистью, но вижу, что они есть. Иначе ты бы сначала к тайнику пошел с сокровищами, а не громить лаборатории и склады. Для тебя деньги — лишь приятный бонус от той вылазки, не больше. Это необычно для твоего возраста, но вызывает уважение».
Все же старик прекрасно соображает, нужные выводы сделал.
«Профессор, в свою очередь скажу, что мы с восхищением следили за вашей работой во время вылазки. Это была безупречная и очень профессиональная работа».
«Удивляет, что ты знаешь разницу», — пробормотал старик. «И я не чувствую в твоих словах особого восторга, что свойственен зеленой молодежи, впервые увидевшей Грандмага за работой». «Где же ты раньше, Эйсон, умудрился увидеть Грандмага за подобной работой? Надо бы заглянуть к ректору и задать ему пару вопросов по поводу тебя».
«Ничего не имею против вашего общения с ректором, мастер», — пожал плечами я на очередную попытку меня продавить. «А что касается того, чтобы повторить, как вы посмотрите на то, чтобы немного пощипать элитные кланы, занимающиеся наркоторговлей, чтобы они начали думать, что это не такое простое и прибыльное занятие, как им казалось раньше?» Глаза старика вспыхнули, и он снова посмотрел на меня оценивающе.
«Вот так вот просто? Выходец из провинциальной дыры спустя несколько месяцев пребывания в столице настолько осмелел, что готов бросить вызов сильнейшим кланам страны? И явно же не потому, что с тобой будет Грандмаг. У меня складывается впечатление, что ты вполне готов заняться этим и самостоятельно», —